Вы имеете горе от них. Наслаждайтесь. На каждом шагу, куда вы не пошли, не пришли. Ничего, ничего. Вопрос только, чем наслаждаться и как наслаждаться. От решения этого вопроса зависит наша жизнь и судьба. Если мы выбираем наслаждаться материальными вещами, не Богом, а Его энергией, Бхиранга Шакти, мы делаем ошибку. И эта энергия становится у нас Майя Шакти, то есть Бхиранга Шакти, это внешняя энергия. Она не плохая, не хорошая, она просто как есть. Но при определенных отношениях она может становиться для души пагубной. Например, стоит трансформаторная станция на 380 вольт. Ну, неплохая, не хорошая. Она работает, выполняет свою работу. Но в зависимости от наших отношений с ней, она может быть для нас либо плохой, либо хорошей. Если мы влазим в нее, не соблюдая технику безопасности, она может нас ударить. Мало ли покажется. А если мы проводим провода, проводим электричество, оно будет давать себе электричество нашему жилью. Сама энергия нейтральная, просто она такая, сильная. Но наши отношения с ней очень много. Значит, наш способ установить связь отношений с ней. И вот Бхиранга Шакти, материальная энергия, такая тоже сильная вещь. Как мы с ней строим отношения, так она нас теми одаривает. Считается, что садху должен enjoy, наслаждаться материальной энергией. Что материальной энергией наслаждаются глупые люди. Или глупые, или святые. Святые правильно наслаждаются, глупые невинные. Святые, увидевшие материальную энергию, в недвойстве. И садху старается не наслаждаться материальной энергией, не быть наслаждающимся, вообще уходить от концепции «я наслаждающийся». Конечный выгодоприобретатель, есть такой термин в бизнесе, бенефициар, конечно, выгодоприобретатель, выгодополучатель, это Бог во Вселенной. Садху старается ориентироваться на конечного наслаждающегося не на себя, а на Бога. И постоянно все подносить Богу, как конечному получателю всех жертвоприношений. Кришна Бхагавад-гите говорит, я получатель всех жертвоприношений, я конечное существо. Не наслаждается Бхиранга Шакти, внешней материальной энергией. Внутренне он тоже старается отрешаться от нее. Татастха Шакти или Джива Шакти – это пограничная энергия. Бхиранга Шакти – это вот горы, дома, все вокруг, автомобили, земля, космос. Все это Бхиранга, внешнее. Все, что снаружи. А Джива Шакти или Татастха Шакти – это тонкое, что внутри нас, пограничная энергия. Допустим, слух, зрение, обоняние – уже оно более внутри нас. Сны, тонкое тело, игра ума, образы подсознания, эстетические удовольствия, мышление, своя воля. Вот все это тонкое тело, внутренняя жизнь, наша психика. Все это пограничная энергия. Энергия души. Джива Шакти. Джива – это душа. Или Татастха Шакти. Она и не материальная, и не духовная еще. Она так посредине. Все души, вот душа. По своей природе это тоже Татастха Шакти, пограничная энергия Бога. Вселенная внешняя энергия Бога, душа пограничная, на границе. Она и не материальная, и не духовная. Она как бы соу-соу. И вот садху старается отрешиться от материальной энергии, то есть изменить к ней отношение, не делать на нее ставку, не надеяться особо, не наслаждаться, не привязываться. Муж это тоже Бхиранга Шакти, жена тоже Бхиранга Шакти, дети Бхиранга Шакти, родственники, дома, золото, богатство, скот. Яджнавалка говорит Брихадаранику Упанишаде, не ради золота и скота дорог скот, а ради атмана, что внутри. То есть вся эта внешняя энергия, она недорога сама по себе, а ради Бога, что внутри. Не ради детей, сыновей, дороги сыновья, а ради атмана, что внутри. Вот это вот понимание, у людей никакого нет понимания в этом отношении, в отношении трех видов энергии. Но садху он должен развить вивеку. Вичара — это исследование, он должен исследовать все эти три по энергии, понять, разобраться. Так, что это за энергия внешнего мира? Что это за энергия внутреннего мира? Что это за трансцендентная энергия Бога? Что это за энергия Бахиранга Шакти? Татанстха Шакти? И внутренний Атма Шакти или Антаранга Шакти? И вот когда он исследует, он понимает, Бахиранга Шакти — это та энергия, с которой не надо сильно привязываться и иметь дело в обусловленном состоянии. Ей можно играть, ее можно использовать для служения во благо, но не надо на ней как бы строить свою судьбу, свою жизнь, воспринимать ее как что-то. Татастха Шакти — энергия тонкого тела, это энергия еще более серьезная. Потому что наша судьба, продолжительность жизни, здоровье, все события жизни, именно это татастха шакти. Это тонкое тело. Из тонкого тела как бы идут потоки волн, которые вот влияют на наше физическое тело, материальный мир. Тонкое тело пропускает через себя энергию волн времени, кала шакти. Допустим, почему человек стареет? Потому что он постоянно бомбардируется энергиями кала шакти. И они забивают его каналы, изменяют течение праны. И если у него количество внутренней духовной силы и энергии кундалини достаточно, чтобы освобождать, он не стареет, становится бессмертным, как Баба Гаракханта. То есть баланс, он как бы в положительном балансе. Его энергии хватает больше, чем кала-шакти. То есть кала-шакти на него давит, хочет вдавить его в майю и размазать. Энергия времени. Таково свойство времени — производить изменения. Время порождается, но и уничтожается. Оно не сохраняет. Оно и порождает больше, и уничтожает. А если его внутренней энергии достаточно противостоять давлению времени, то давление времени в нем не производит эти изменения, паринамы. Если они происходят, то они не фатальны для души. Становятся бессмертными. Считается, что вот такой баланс давления времени и противодействия кала-шакти в теле физическом очень сложно поддержать. Потому что тела — это как бы прокрити, они не наши, что ли. Они принадлежат не нам, они брахме принадлежат. Это как бы такие киборги, которые мы в аренду взяли. Ну как дом, берешь в аренду на 6 месяцев, потом говорят, пора съезжать. Или плати дальше. То же самое тела. То есть тела мы позаимствовали, это не наши, они не принадлежат нам. Душе не принадлежат. Мы позаимствовали из 5 элементов Вселенной. Во Вселенной Брахму мы взяли 5 элементов. С помощью родителей они создали из своих тел, зародыши наших тел. И мы потом в эти тела вкладывали еду разную, сейчас вкладывают. Подпитывали эти 5 элементов, воздухом дышали. Эти тела росли. Вот это 5 элементов в видоизмененном виде напитали наши тела. Если баланс поддерживается, это тело может долго быть, очень долго существовать. То есть время давит там силой F, а ваша шахта силой противодействия, минус F. Позитивный баланс 0. 0 это равновесие, гомеостаз. И тогда в теле не происходит изменений. Поэтому даосские некоторые бессмертные говорят, а можешь жить столько, сколько живет земля и небо. Но для этого нужен баланс. Баланс зависит от многих факторов. От вашей тапаси, вашей врожденной энергии, ваших заслуг, сукрити кармы. То есть если в тонком теле много плохой кармы, этот баланс невозможно поддерживать. Даже делаешь ты пранаяму, не делаешь. Концентрируешься на человека, не концентрируешься. Потому что тонкое тело, оно сильнее все равно. А грахи, планеты, они регулируют потоки тонкого тела. И вот это все татастха шакти, пограничная энергия тонкого тела. Но садху, йоги могут усиливать свою жизненную силу, силу души противодействовать энергии времени до некоторой степени. Например, практики Дханвандали, если вы выполняете, у вас будет большая жизненная сила. Есть мантры, где можно прочитать мантру над стаканом воды. Пить этот стакан воды, будет как нектар исцелять любые болезни. Мантры Дханвандали. И вот все ритуальные практики, все мантры, они нужны для относительного измерения. Вы не достигнете просветления с помощью мантры. Но для относительного измерения, для вот регулирования потоков времени, разных тонких форм, тонкого тела, они очень важны, ритуалы. Призывание, мантра, тантрийские садханы, яги, хабаны и прочее. То есть они помогают лучше устроиться в этой жизни, в этой вселенной. Все это татастха-шакти, вот яги мы делаем для чего? Мы воздействуем на пограничную энергию, на татастха-шакти. Регулируем тонкие астральные потоки тонкого тела и увязываем эти потоки с физическим миром. Восстанавливаем гармонию нарушенную. Связи божеств с пятью элементами. И в результате и внешние, и материальные энергии. Бахиранга Шакти тоже гармонизируется, место становится благословенным. Мы получаем пользу. Все это тонкое тело, пограничная энергия души. Но садху, он должен изучать науку тонкого тела, постигать свое тонкое тело. Но не должен цепляться за тонкое тело. Потому что тонкое тело, пограничная энергия — это не предел. И вот есть разные йоги, нидра янтра, йога иллюзорного тела, где мы воображаем себя божеством. То есть божество, дататрея, это то, чем мы могли бы стать. Это наше будущее. Это наш расцвет, это наш предельный позитив, предельное качество. Когда мы преображаемся в дататрею, зарождаем божественное достоинство, пустотность, это то, чем мы можем стать. Допустим, в тибетском буддизме есть барда-йога. Она называется антарбхава-видья на санскрите, на нашем. Йога сновидений. Все это татастха-шакти, пограничная энергия, что связано с душой. Душа, она обитает в этом мире. Но абсолютной мудрости, вечного освобождения через пограничную энергию тоже не постичь, невозможно. Можно постичь относительную мудрость. Можно даже быть душой бессмертной, обладающей невероятными силами, невероятной мудростью, как ворон Пхусунда. Но настоящая мудрость кроется в другом типе шакти, атма-шакти. Атма-шакти — это внутренняя энергия, антаранга-шакти — другое ее название еще. Самая тонкая наша духовная часть, наш внутренний духовный свет, внутреннее божественное пространство чистого сознания. Оно настолько тонкое, что трудно туда проникнуть обычным двойственным мышлением. Но если мы делаем вичар, исследование, порождаем вивеку, распознавание. Постепенно внутри мы можем отличать, чем отличается атма-шакти, внутренняя энергия, от тонкого тела. И чем она отличается от физического. В тонком теле есть имена и формы, а во внутренней энергии, в атма-шакти их нет. В физическом теле есть пять элементов – земля, вода. А в пограничной энергии, в татастха-шакти, нет земли, нет воды. А в атма-шакти вообще нет пяти элементов, в том виде, как они здесь. И вот садху, он старается наслаждаться энергией Бога, вот самой тонкой энергией. Вот ею как бы дозволено садху наслаждаться. Потому что ананда, она присуща Богу абсолютно, а все другие виды наслаждения ананды в душе, в физическом теле это как бы искаженное отражение вот этой большой, великой ананды. Но чтобы наслаждаться энергией Бога, а все святые пребывают в ананде, все боги пребывают в ананде, Нужно иметь очень тонкий, восприимчивый ум, очистить хорошо свою карму, проникнуть в это измерение. Но обычно живые существа, они ведь как? Они не хотят ждать, не хотят прилагать усилий, они хотят все и сразу. Хочу сейчас наслаждаться. И хочу наслаждаться тем, что мне доступно сейчас. Когда эта энергия Бога станет доступной? Когда я еще проникну через тонкое тело? А мне сейчас насладиться. Поэтому живые существа стараются наслаждаться тем, что есть. Вот этой материальной, грубой внешней шахте. Эта внешняя шахте, она дает им наслаждение, но через некоторое время разрушает их. Материальная энергия в Бахирангой шахте — это такой принцип. Вход рубль, выход 100. То есть она вам даст наслаждение на рубль, но взамен 100 попросит. Поэтому с материальной энергией садху, он действует всегда аккуратно, он ее не отвергает, он не отвергает ее, не порождает нигилизма, но он знает, это определенная сила, определенная энергия, с ней всегда надо действовать аккуратно. Допустим, так же, как с трансформаторной станцией. Она может давать и пользу, но может дать по голове. Есть люди, например, они могут браться за электропровода. Им ничего, их бьет током, но они управляют этим, и они не страдают. Сачитананда Ганапати в юности, когда пришли какие-то люди, и там такие люди странные были, они говорили, что вот если покажешь нам чудо, мы будем верить тебе, там, слушать, что ты говоришь, не покажешь мне. Периодически они требовали от него чудес разных. И один мирянин пришел, сказал, вот если бы он взялся за электропровод, он бы поверил. Сачинананда взялся за электропровод и подержал его. Ну, я не поверю. Но вообще есть и не святые люди, которые могут это делать. Есть электрик в Техасе. Говорят, люди в Техасе самые такие ядреные. Да. Он берется периодически за 5000-й вольтовый провод. Всю жизнь. И садху стремится уровень своих наслаждений смещать от физического мира в тонкое, от тонкого в божественное. Но при этом есть опасность нигилизма, отрицания. Есть опасность как бы лишить себя жизненной силы. Если садху вот не понимает наставлений, учений мудрецов, он может много ошибок сделать. Отрицать свою энергию, заблокировать энергию Муладхары, Свадистаны, Манипуры, думать, я буду святой, быть витающим в облаках, как ангел, жить только верхними чакрами. Но в теле есть органы, и Муладхары, и Свадистаны, они тоже имеют право работать. Ему не удастся жить только верхними чакрами. Он может просто заблокировать свою энергию или дисбалансировать ее из-за неправильной работы сознания. Либо он может породить отрицание материального мира, внешней энергии тоже, думать, какая плохая сансара, мир страданий. Все это ужасно, все это отвратительно. Но буддисты-сутры, они именно так думают. Но они ведут такой аскетичный образ жизни, вообще не касаясь, не используя энергию. Но принцип тантра, он другой. Он как бы не отвергает внешнюю энергию. Он не порождает нигилизм, он порождает разочарование в сансарном видении этой энергии. Это да. Но он старается чисто видеть любую энергию, но при этом мудро ее касаться, очень тонко, не ввязываться, не впадать в зависимость. Но он воспринимает энергию как то, что, с чем можно работать, с чем можно практиковать. Ну, например, есть кинокамера. Если мы будем думать, кинокамера — это майя, это сансара, все зло от сансары. Вот это один способ отрицания этого мира. Она вообще иллюзорна, нечего с ней связываться. Это один способ отношений. Можем думать, кинокамера — это энергия. Но все зависит от того, как мы относимся к этой энергии. Например, эту энергию мы можем использовать ради распространения дхармы, ради служения, для духовной практики, помощи себе и другим. развивать свои качества мудрости, сострадания, там, действия в недеянии и прочее. Тогда кинокамера – это полезная энергия для силы. И уже у нас нет привязанности, мы не желаем делать кинокамеру объектом своей жадности, присвоения, собственности, наслаждения чувств. Мы делаем ее просто объектом служения. И вот садху на пути Арамхара Тантра не так относится к ним, к материальному миру. Получать наслаждение они стремятся тонкой атма-шакти. Хотя не удается это сразу. Потому что атма-шакти, божественная энергия, внутри нас очень глубоко запрятана. Ее надо раскрыть. Это вот у меня всплыло по поводу слова «enjoy», в общем. Так, случайно, в общем. В Америке «enjoy», «enjoy». Куда бы вы ни сели, приедет. «Enjoy», наслаждайтесь. В Америке знают люди толк в удовольствиях, потеряли. Лучше всех устроились материальными. Хотя периодически пишут, что Америка вот-вот развалится. Ругают ее всячески. Последние 30 лет мы читаем, как она разваливается, загнивает. Но она не спешит разваливаться. Очень крепко стоит на ногах. Потому что там очень много мудрых, креативных, сильных людей собралось, которые знают, как работать с материальным миром. Которые практикуют какие-то практики. Нью-эйдж-культура сильная. Прабхупада, Кастанеда, Хиппи еще в 60-е годы сделали свое дело. Боб Марли. То есть они используют татастха-шакти, энергию тонкого мира для того, чтобы хорошо обустроиться в материальном мире, в физическом мире. Умеют очень хорошо себя подать. Страна скуца истории, 200 лет всего. Но какой опломб, какой пафос. В России тысячи лет, а у нее нет такого. Уважают тебя. Голливуд, Беверли Хиллз, все мировые бренды из Америки. Они создают культуру и транслируют ее очень сильно окружающим. Никому не приходило в голову в Советском Союзе или в России там Госкино сделать мировым брендом.
Просто разные чакры работают, как бы.
Они более высоко видят все. Скажем так, в материальном смысле. Культура такая воспитана. Нас подвозил таксист в Лос-Анджелесе. Пока мы разговаривали, таксист нам рассказал про Падре Пио и его чудеса, про достижения современной генетики. Сам он оказался, по-моему, профессором каким-то. Простой таксист. Где вы увидите такого таксиста на Украине? Про медитацию мы с ним поговорили. И вот садху выполняет тапасию, занимается вичарой, вивекой, чтобы открыть пространство внутренней энергии, изучить, понять его, атма-шакти, проникнуть. И вот атма-шакти – это единственная энергия, на которой садху строит свою жизнь и судьбу, энергия Бога. Очень нелегко в нее проникнуть. Сначала должна возникнуть панча-коша вивека, распознавание пяти оболочек. Для чего? Чтобы правильно устанавливать свой ум. Чему отдавать свое сердце? Может отдавать свое сердце телу. Может энергетическому телу. Может быть тонкому телу. Может быть ментальному телу. Может быть подчинному телу. А может быть тому, что за этим, Богу, Абсолюту, Брахму. Для этого нужна панча-коша вивека. И когда мы обрели такую вивеку, мы знаем, что надо отдавать свою душу только Абсолюту, только Богу. А Бог за пределами пяти оболочек. Это и есть панча-коша вивека. И тогда в любое время дня и ночи мы примерно знаем, где держать свой ум. Что делать своей любовью, преданностью, своим духом. Уже не возникает никаких проблем. Мы не делаем своей любовью, там, идеологию, мысленные концепции. Своей преданностью мы не делаем там клан, партию, нацию, какие-то ограничения другого человека, тело другого человека или его ум. Мы делаем своей любовью квинтэссенцию всего этого. Бога. Мы не делаем своей любовью деньги, комфорт, славу, богатство, эгоизм, проявления какие-то свои, эгоистичные влияния, власть. Потому что, когда душа в неведении, во виде, она делает своей любовью что-то из этого. Отдает свои силы и в свою жизнь это. У садху тоже есть абсолютная любовь и преданность. Но это абсолютная любовь и преданность к атману. Вот когда мы понимаем, что он за пределами пяти оболочек, мы понимаем, что объект нашей любви, он как бы очень тонкий, кажется очень абстрактным. Но это и есть полная свобода. И со временем мы обнаруживаем, что если мы очищаем себя, если наша вичара, века, джняна углубляется, нам все легче и легче любить эту энергию Бога, энергию Божественного, которая не обусловлена ничем. Очень сложно к ней приближаться, устанавливать связь с ней, но это такая свобода, которая вечна и ничем не уничтожима, которая даже не находится под властью времени, потому что все более низкие уровни энергии власть времени разрушает. Например, кто-то был предан империи римской. Где сейчас Римская империя? Кто-то был предан императору. Где сейчас все императоры? Кто-то любил другого человека 10 веков назад. И где сейчас эти люди? Кто-то любил деньги, богатство. История повторяется, но все это разрушено временем. Кала-шакти отбирает это. Ложные объекты любви Кала-шакти бесцеремонно отбирает. И вот человеческая этика, культура, мораль, она ограничена, она не учитывает этого, она живет по-своему. Например, есть семейные ценности, они абсолютизируются, возводятся в что-то такое. Это просто уловки политиков, я бы скажу точно. Для того, чтобы общество, ну, не сходило с ума, чтобы поддерживался баланс, чтобы воспроизводимость, чтобы заполняемость людей, рабочие места были, кому обслуживать политиков, чтобы было. Чтобы общество было в балансе, чтобы государство было сил охранять границы. Но за этим никакой самоценности нет. Чтобы определенные минимальные морально-этические нормы соблюдались. Чтобы экономика процветала. Вот и все. Для этого семейные ценности. А самих по себе семейных ценностях нет никаких вообще смыслов. Это временно все, это относительно. И приходит кала, время и забирает все семейные ценности. Да? Если бы это были абсолютные ценности, кала время не забирало бы. То же самое и с другими ценностями, это я так взял, что самое близкое. И семейные ценности, они девальвируются временем или видоизменяются. В истории много раз было. Например, сейчас активно разрушаются семейные ценности. Все говорят, кризис семейных ценностей, кризис института семьи. Гей-пропаганда такая в Европе, продвигаются однополые браки. А закон вообще, незаконно рассматриваются уже концепции, что семья это вообще может быть что-то такое, 20 вариантов. То есть 20 вариантов вообще семьи. Не только обычные браки, еще однополые, а еще и кроме этого, еще какие-то 20 вариантов, я вообще не могу понять. Какие 17 оставшиеся? И три первые понятны. Мужчина-женщина, мужчина-мужчина, женщина-женщина. Это в Европе уже норма. Это с детского сада прививают. В России это не норма, но в Европе это норма. Но еще 17 лет. Идет очень мощное лоббирование этого. Очевидно, какие-то стоящие силы говорят, вот был институт семьи выгоден, мы его поддерживали, сейчас он нам не выгоден, он тормозит, давайте там роботов сделаем вместо людей, а семья уже не нужна, давайте этот институт заменим на что-то другое. То же самое и в древности были разные институты. Была система в тибетской культуре, и сейчас она еще есть, в непальской культуре осталась. Одна женщина, несколько мужей. Почему? Потому что и система такая, я рассказывал, что если старший брат женится на ком-либо, берет женщину, то младшему брату его жена как бы автоматически тоже достается. И все младшим братьям. Одна жена, там пять братьев. Потому что очень сложно содержать хозяйство каждому по жене, каждому по быку, корове. Чистая экономика. Нормально. Это до сих пор существует в непальской культуре. В непальской, в тибетской культуре, в высокогорных народах, в племенах, которые высоко в горах живут. Но все это считается великими какими-то незыблемыми фундаментальными ценностями. Это не есть фундаментальные ценности. И таких из иллюзорных ценностей вся жизнь человека состоит. То же самое патриотизм, любовь к своей родине. Но что такое родина? Что такое любовь к конкретной родине? Что такое родина? Это сложно сказать. Сейчас, особенно в эпоху глобализации. Если я русский, а ношу американские джинсы, работаю на американском компьютере, смотрю японский, там Panasonic у меня, Toyota японская, я патриот. Использую мобильный телефон финляндский, корейский, я весь патриот. Что такое патриотизм? Любовь там, к конкретному участку земли? Или может быть это культура, литература, наука, искусство? Это другой слой вообще, он не связан с географией. Или, может быть, это политический слой совершенно, какие-то кланы правящие, которых я поддерживаю. Все это очень сложно определить, это все очень такие зыбкие границы, особенно во время глобализации. И политики этим пользуются, иногда патриотизм выставляя во главу угла, а когда не надо, они убирают, нет, говорят, интернационализм теперь, дружба со всеми странами. То есть за патриотизмом идет национализм, это другая, следующая стадия. То есть я люблю свою нацию, люблю свою культуру, язык, этническую общность, я обособлен от других, я защищаю ее. Есть государства, которые ориентированы на национальную, есть государства, которые ориентированы на религию. В первую очередь выдвигается дхарма. Неважно какой ты нации, неважно какой ты страны, важно какой ты по вероисповеданию. Например, все там, арабские государства образуют единый монолит какой-то. А иногда религия тоже отодвигается. И нация отодвигается, как коммунисты пришли, и идеология берется, какая-нибудь идеология, как коммунизм. Неважно, какой вы нации, мы все строим коммунизм. 15 республик, 15 сестер. Неважно, религия вообще объявляется опиумом для народа. Вот новая историческая общность, советский человек, вот так формулировалось. То есть иногда общественное устройство, иногда религиозность, иногда нация, национальность выдвигается на первое место, как в виде таких абсолютизированных ценностей. Но что, приходит время, и все эти ценности сметаются. Только дхарма. Дхарма — это более глубокая ценность, которую очень трудно смести, она глубже. Дхарма, религия ближе всего по уровню идентичности, отождествлению. Допустим, Индия. Сколько ее не пытались завоевать, она осталась Индией. И британцы не смогли культурно перековать Индию, потому что дхарма Индии, санатана дхарма, ну, не может быть перекована британской культурой. Но сама по себе религия — это тоже форма, это тоже атрибуты, которые со временем девальвируют, видоизменяются. Выше форм атрибутов есть дух дхармы, это путь садху. Это то, что ближе к внутренней энергии, к атма-шакти. Вот чем ближе к внутренней энергии, к атма-шакти, тем менее это подвержено влиянию времени. И зная это, садху не отдает свою душу поверхностным вещам. Он отдает свою душу атману. Но это возможно, если у нас есть вичара, вивека. Когда у человека нет вивеки, он подвержен ложным ценностям, запутывается во всем этом. Это несложно ведь распутать. И пройдет время, будет 25 век, И современные ценности, взгляды, они полностью изменятся. Мы станем историей. И как сейчас говорят о 15 веке, так о нас будут говорить, что вот когда-то в 21 веке были такие древние люди в Средневековье. Новейшие Средневековье мы будем. Мы уже не будем новейшей историей. Новейшая история — это первые 20 лет где-то. А в 25 веке для потомков мы будем позднее Средневековье. И будут говорить, что вот люди в позднем Средневековье были такие убогие, глупые, постоянно войны вели, были разделены на нации, пользовались, надо подумать, нефтью, газом, на автомобилях ездили, как на лошадях. Возможно, будут так говорить. Мы, человеческая раса, будет выглядеть отсталой и убогой. Единственное, что ценное у нее будет, это философия, религия, культура, то, что нетленно, дхарма. Допустим, Плутарх, Сенека, Платон, Аристотель, Архимед, они и сейчас актуальны. Великие философы, они там Шанкара, Васиштха, Дататрея, их и сейчас изучают и читают. Вот это нетленно. А все остальное, политики, императоры, наука того времени, это все уже история, архивы, археология. Таким же образом, все вот это тоже станет археологией. Будут копаться археологи, будут раскапывать черепки, кости, вытаскивать. По радиоуглеродному, данным радиоуглеродного анализа будут определять, сколько тысяч лет этим черепкам. Культурный слой определять. И все, что несли цивилизации, это стали культурным слоем. Но тонкая часть, она нетленна. Она все связана с дхармой, с мудростью. Садху утверждается в этой нетленной части. Поэтому, когда люди переживают о чем-то, я им говорю, вам просто надо подождать. Не спеши, просто подождите. 80 лет подождите. Ваши проблемы решатся. И проблемы человечества тоже. Я в детстве так думал всегда, что если я стану старым, то все нынешние проблемы у меня исчезнут. Поэтому нечего беспокоиться, надо чуть-чуть подождать. Но если вы еще подождете 80 лет, и эти тоже перестанут беспокоить. Вопрос только подождать. Время все решает. Когда вы понимаете это и никуда не торопитесь, ничего не желаете, вы утверждаетесь в вечности. То есть стать просветленным — это значит быть готовым ждать миллиарды лет. Для просветленного миллиард лет — это как минута. Смотреть на мир с точки зрения миллиардов лет. Вот откуда вайрагья возникает? Он смотрит просто на мир с точки зрения миллионов лет. Он знает, это промелькнет все. Вот я был на берегу там одного океана. И там постоянно, днем и ночью, катят волны. Когда не выйдешь, они все время катят. И прибой непрерывно. Я вот подумал, 5 веков прошло, а он все так же. Волны бьют там. Войны, там люди сражались, а он катит свои волны. 5000 лет назад, а он также катит свои волны. Вот империи разваливались, люди рождаются, любят, умирают. Цивилизации, порох изобретают. Он просто волны катит и все. Я подумал, еще 5000 лет пройдет, вот для него ничего вообще не изменится. Те волны вот так же будут катить. 50 000 лет пройдет. Тогда я начал размышлять. Наверное, у океана совершенно другое представление о времени. Другая совершенно работа сознания, Бог океана. Он в вечности живет. Когда вы входите в океан, вам кажется, что вы на одной волне с ними, а ничего подобного. Вы не на одной волне с океаном. 50 000 лет пройдет, вы уже реинкарнируете 100 или 500 даже. А он просто будет волны свои катить. Это божество, ворона. Он совсем в другом временном тоннеле, он в вечности живет, потому он такой бесконечный, он так долго живет. И вот вы становитесь джняним, когда начинаете видеть мироздание с позиции вечности. Не с позиции сиюминутности. Вот масштабами начинаете мыслить, там 50 миллионов лет, 500 миллионов лет, миллиарды лет. И тогда вы начинаете понимать, как ограничены человеческие желания, цели, ценности, устремления. Что есть другие масштабы сознания, масштабы восприятия. И вот эти масштабы, они связаны с осознаванием. Вы постепенно начинаете утверждаться в этом осознавании. Вот вайрагья, она связана с, вот один из аспектов вайрагьи, это понимание этих масштабов. Йоги могут позволить себе мерить мир категориями вечности. Но люди не могут себе это позволить. Они слишком захвачены ходом времени. Они погружены во все это. Время их тащит в определенном направлении, не спросясь даже. Ну, все нации, расы, народы, цивилизации. Просто время двигает, как состав, локомотив. А йоги выходят из этого локомотива. И вот зарождение созерцательного присутствия в вайрагье, один из аспектов, связан с пониманием того, что вне времени. Вот стадия зачатия, это когда вы немного хотя бы проникли в этот аспект акандакала, неделимого времени. И вот это атма-шакти, то, чему отдают свою любовь садху. Это вот когда у вас есть такое понимание неделимого времени, вайрагья, нираламха, безопорное состояние, связанное с осознанностью вне становлений, видоизменений, значит, у вас уже есть некоторая база, опора естественного состояния. Значит, вы можете немного утверждаться в нерожденном. И вот дальше идет терпеливое вынашивание нерожденного. Нидидхьяса. Если сейчас мы проясняем, это манана, можно сказать. А нидидхьяса – это терпеливое вынашивание нерожденного. И вот когда вы поняли этот принцип, то вам ничего особенно делать-то и не надо в плане внешнем. Нидидхьяса – это ведь не делание, а это недеяние. То есть наоборот, надо не делать. Но снаружи, конечно, есть определенные вещи, которые делать надо всегда. Варить просад, чтобы поесть. И там для физического тела делать сурья намаскар или асаны. Все это можно делать, или пранаяму. Но в глубинном смысле. Просто вынашивать созерцание в недеянии. Пока она не станет великой любовью, великой преданностью, великой самоотдачей. Пока она не соприкоснет вас с Абсолютом. Относительно можно много чего делать. Мантры, йогические практики. Все это помогает. Но это не заменит вынашивание нерожденного.
Гуру, а можно вопрос? А как нерожденный коснется, если мантрами не очистишь тонкое тело? Ну, будет этот груз, и нерожденный не пробьется, туда не коснется, если не будешь практики делать, да?
Очистишь тонкое тело мантрами.
Тогда коснется. А если не очистишь, как он коснется?
Если не очистишь, тоже коснется. Оно всегда касается. Но ты его не узнаешь. Просто ты не воспримешь это касание. Потому что будет слой кармы. Не будешь восприимчив, никакой пользы не будет. Это как? Есть радиосигнал, интернет. Он уже здесь есть, он витает вот прямо здесь. Но надо роутер, что-то там еще подключить, какие-то вещи, заплатить компании, чтобы мог пользоваться.
Слышите?
Да. А если эту работу не сделаешь, ну он как бы есть, но тебе пользы от него нет. Мы сюда въехали, Иван сделал, здесь сделал интернет. Он его 2 дня делал, заплатил, сказал, хороший интернет, я сел, все равно никакой силы. Он вызвал его 2 раз, он что-то делал, 2 раз, сказал, сейчас нормально. Снова никакой. 3-й раз он сказал, надо еще заплатить и сделать нам в 2 раза быстрее какой-то премиум класс. Только после этого нормальный интернет появится. нам пришлось делать тапасию, да, определенно. Ритуалы подношения сделали, хирургические практики, таматургические практики. Божество местное призвать и удовлетворить его деньгами и прочее. Ритуальный предмет, компьютер иметь. Только после этого мы смогли получить благословение. Но оно всегда в потенции было. Радиоволны, интернет-связь, она вот витает в воздухе, вопрос ее поймать. Сатсанг — это такое время, когда можно никуда не торопиться. То есть можно сидеть и сидеть. Это как бы выпадение из потока времени в безвременье. То есть когда вы садитесь в поле сатсанга, попадаете, вы как бы готовитесь мыслить категориями миллионов лет, миллиардов лет. Посидели на сатсанге, вышли, за домом уже миллиард лет прошло. Потому что смысл сатсанги — это быть вне времени. Вы не можете быть на сатсанге. Так, сейчас победим, я опаздываю. Смысл сатсанга разрушается. То есть сатсанг — это время быть вне времени, выпасть из двойственного, делимого, дискретного времени, выйти из кармы, из действия, из делания, просто пребывать в недеянии. Но быть осознанным, бдительным — это называется созерцательное присутствие. И вот захватить эту осознанность, зацепить эту созерцательность, открыть зеркало ума в созерцании, вне времени, вне ума, углубляться в нее, позволить ей вырастать. Вне времени, вне ума и вне действий. То есть, когда вы сидите на сатсанге, у вас не должно быть: так, что я сделал? Что я сделаю еще, что мне надо сделать завтра. Вот этот поток, постоянная медитация на делание, делание, заряд на делание. Планы, планы, схемы действий, сложные конструкции, последовательности событий. Гонка, гонка, постоянный ум. На сатсанге это все как раз надо убрать. Когда вы посадитесь, вы говорите: я все сделал, ничего не осталось больше, ни одного дела, которое надо сделать. Самое главное, я дошел до сатсанга. Вот. Я уже сделал. А здесь надо только сидеть. Так же, как в случае с гуру ученик отношениями. Пайлан Бабаджи однажды сказал: я свою часть работы уже сделал. Я вас посвятил, дал вам мантру, дикшу, что еще от меня. Дальше ваша работа. В том смысле, что когда дается благословение, тебе только надо углубляться, открываться. То есть отношение гуру-ученик – это выше, чем отношение там боксер и тренер. Боксер боксирует, грушу, тренер ходит: так, в корпус работай, в корпус лучше работай. Правой, правой. Там, следи за ногами. Он постоянно поправляет. Так, так или так. Даже на ринге. Или футболист, тренер футбольный. Постоянно дает тренерские установки. То есть идет непрерывное прямое руководство, задание непрерывное вот в текущем. И это прогресс возникает. В духовной жизни немного не так. Дается как посвящение, устанавливается связь. А дальше от ученика зависит, как он будет врастать в эту связь самостоятельно. Разумеется, есть гуру, которые больше уделяют обучению, внимания и текущему взаимодействию с учениками. Есть меньше, есть, которые вообще не уделяют. Ну, типа мантра, дикша, все, вот тебе горы, как бы, вот тебе мой образ, можешь подтвердить, все, практикуй, что еще надо для счастья, садху. Вот есть такой подход. Допустим, у нас срединный подход, у нас везде срединный подход. Я не даю наставление ученику по каждому. У нас есть система обучения и практика обучения. Пользуйся, бери, практикуй, изучай, все откроется. Иногда я сам где-то даю наставление, вмешиваюсь. Читаю лекции постоянно, я за образование, потому что западные люди, не получившие образование ведической традиции, им очень сложно, им нужно образование. Индийским людям, может быть, и не нужно образование. Они получают его, естественно, в течение просто своего воспитания. То есть, если западному человеку надо читать, так, дхарма — это вот то-то, гуру — это вот то-то, ученик — это вот то-то, священное писание — это то-то, им надо лекции по философии читать. А когда в 6 лет отец показывает ему Рама, Кришну, вот этот гуру, там, сюда кланяться, сюда цветочек, божество, ему не надо лекции читать. То есть весь вот этот слой материалистичного сознания 30-40 лет стирать — нет такой задачи. Все это естественно ложится. Человеку, воспитанному в другой культуре, нужна философия, обучение, потому что очень много надо настроить и изменить, ввести в культуру. Разные связи с дхармой. И вот сатсанг — это когда время, когда мы говорим: я все сделал, мне ничего не надо делать, мне надо пребывать в состоянии осознанности, в авадхане, в осознавании, в самоотдаче, врастать, углубляться в него, чтобы оно просто нарастало изнутри. То есть отбросить планы на будущее, мечты о прошлом. Бывали мастера в прошлом, когда вот просто сидели ученики там по несколько дней, по неделе, по две недели на сатсангах. Сатсанг заканчивается, после сатсанга они через скалы проходят в иллюзорном теле. То есть происходит реализация. Была такая тибетская ситха-йогини Мачик Лабдон, и где-то она опоздала на посвящение, гуру ей давал посвящение. По-моему, это про нее история. Может быть, про другую йоги, не ошибаюсь. И он вместо посвящения взял ее, бросил в реку. После этого она обрела просветление и самадхи. Она получила свое посвящение. Поэтому даже если вы ничего не слышите, не делаете внешне на сатсанге, правильно сидите, правильно пребываете, у вас идет внутренняя работа. На уровне тонкого тела внутренние божества раскрываются. На уровне причинного тела открывается джняна-деха, зеркало сознания, подобное пространству. Без имен, атрибутов и качеств. На уровне энергетического тела ветры гармонизируются, наполняются шумом, начинают циркулировать, алхимия происходит, трансмутация. Но на уровне физического тела ноги могут затекать. Бабаджи часто сидит на сатсангах, пока люди не уходят. Хорошо, Бабаджи вообще не уходит, он говорит: ну люди же сидят, я же не могу уйти. Люди не уходят, потому что Бабаджи сидит. И они сидят 6 часов, 8 часов. Это как в том рассказе про Харджуна Светила. Около леса было кладбище, и шли какие-то люди, и они увидели, что человек вышел им навстречу и побежал. Они подумали: какой странный человек, может, разбойник, побежали за ним. Он еще все больше начал убегать. Где-то добежал до кладбища. Потом спросили: так это же ты, почему ты здесь, почему ты от нас убегаешь. Он сказал, я здесь из-за вас. Я вас увидел и от вас побежал. Они сказали, а мы из-за тебя здесь. Мы увидели, что ты побежал, а за тобой погнались. Во Вселенной взаимозависимы все явления. Одно взаимозависимо от другого. Нет субъекта без объекта. Вещи таковы из-за субъекта, а субъект таков из-за вещей. Вот в этом суть всей двойственности. Не существует вещей самих по себе вне субъекта. И квантовая физика уже это доказала, которая ввела понятие наблюдателя в экспериментах.